Глава 12. Между нами королями. Оказалось, незаметно покинуть древние стены предприятие самое нехитрое. Мара, как командир королевских телохранителей, была уже посвящена в эту тайну. Более того, располагала двумя комплектами ключей, своим и личным королевским. Нужно было спуститься в подвал под домиком для стражи у ворот, там, в самом дальнем углу, отпереть низенькую дверцу, спуститься на дюжину ступенек, пройти у ардов 100 по сводчатому туннелю, выложенному не пропускающим сырости жабьим камнем, снова преодолеть дюжину ступенек, но уже вверх, и оказаться в небольшом домике по ту сторону площади, отделявшей королевский дворец от прочих городских строений. Хозяином домика по традиции был отставной гвардеец, надежный и семью 7 раз проверенный. За 400 лет существования подземного хода пользовались им часто. Одни гландские короли, подобно Гарун аль-Рашиду, любили прогуляться по своей столице в облике простого прохожего, другие искали за пределами замка любовных приключений, третьи плели какие-то интриги там, где у стен нет ушей. Но задуман и построен был потайной ход в первую очередь не для пустых забав, а с чисто утилитарными целями, чтобы монарх в случае такой необходимости мог бы спастись от убийц. Гландские патриархальные традиции наложили свой отпечаток и на эту область жизни. В отличие от иных держав, где частенько заставляли свергнутых королей подписать бумагу об отречении, после чего все же сохраняли жизнь в каком-нибудь отдаленном замке, гландские заговорщики не разменивались на столь пошлое бумаготворчество, предпочитая попросту и без затей проткнуть короля чем-нибудь острым, чтобы чего доброго не сбежал потом из заточения и не отомстил по всей строгости. Шутки шутками, а Баглю рассказывал Сварогу о двух королях и одной королеве, которым этот ход спас жизнь, что за 4 столетия в замке были убиты 7 самодержцев, которым не дали возможности добежать до спасительного подвала. Отчасти и по этой причине замок Клойн, с которого некогда и взяла начало одноименная столица, Сварогу как-то сразу не пришелся по вкусу. Не особенно и приятно обитать в замке, где имеются 5 комнат и 2 лестницы, некогда запятнанные кровью твоих злодейски загубленных предшественников. Что интересно, ни один из них отчего-то так и не появился впоследствии в виде призрака. Но это ничуть не повлияло на отношение Сварога к неуютной каменной громаде. Вот купленный Марой дом примерно в полулиге от замка — совсем другое дело. Там никогда никого не убивали. Там было тесновато, но уютно. А главное, можно обходиться без кучи положенных по этикету постельничек, чашников и прочих халуев, с утра до вечера болтавшихся за дверью то королевской спальни, то королевского кабинета. Сварог стоял за портьерой, пока замковые слуги расставляли на столе привезенные из королевской кухни яства, вкатывали тот самый заветный бочонок. Слышал только, как Мара покрикивала: «Громоздите, громоздите, чтоб стол ломился! Бочонок поставьте просто так, пробку я как-нибудь и сама вышибу. А то знаю я, как в таких случаях бочонки наполовину пустеют».
«Госпожа Гланфортесса!» — послышался укоризненный тенорок 3-го помощника главного королевского кухаря. «Вот уж воистину беспочвенное обвинение!»
«Знаю я», — безжалостно ответила Мара. «Оглянуться не успеешь, как ополовините. Кто на перу в честь коронации печеного фазана под полой унес прямо с блюда? Не я вами заведую, объедала опивалой, а то наплакались бы вы у меня. Все выложили? Вот и шагайте вы свояси. Да пригласите сюда тех 2 господ».
Когда захлопнулась дверь, Сварог вышел из своего укрытия, оглядел стол,
как положено, ломившись от массивных золотых блюд, кубков, чеканных мисок, поставцов и чаш. Стол невыносимо заманчиво благоухал тушеным, пареным, пряженым, ставленным и верченым, да вдобавок свою лепту вносили горы фруктов, сладостей и заедок. Несмотря на вороватость, кухари и их подручные свое дело знали. За таким столом и в самом деле не стыдно одному королю принять другого. Мара присвистнула сквозь зубы. Одну копченую рыбу все-таки ухитрились спереть прохвосты. Хорошо помню, что их было 7. Благоприятное число. А теперь не более чем 6. «Не придирайся», — сказал Сварог. «Между прочим, они о тебе то же самое думают, что ты под шумок, пользуясь служебным положением, кормишь своих гостей с королевского стола. А что еще им думать, коли они не знают, что я тут?» И повернулся к двери, чувствуя, как рот сам собой растягивается в улыбке. Дружелюбно рявкнул. «Ну что встали, обормоты? Почему никто на шею не бросается? Не к чужим приехали». Первым вошел Бонни. Такой же здоровенный, вот только румянца в лице что-то поубавилось. Да над ремнем явственно выпирал живот. Двигавшийся следом Паколе тоже мало напоминал уже прежнего тощего недокормыша. Щеки у него лоснились, фигура приобрела эдакую сытую округлость, разве что редкие кошачьи усики остались прежними. Оба и двигались как-то иначе, осанисто, вальяжно, степенно. — Ну что вы в дверях торчите? — нетерпеливо воскликнул Сварог, делая шаг вперед. — Кто ж вас знает, ваше величество? — осторожно сказал Бонни, неторопливо продвигаясь к нему. — Вы, говорят, заматерели. Не счесть титулов с орденами, небесным престолом отмечены. Полезешь по старой памяти ручкаться, позору не оберешься. — Болваном был, болваном и остался, — сказал Сварог беззлобно, крепко обнял его, похлопал по спине, потом тем же способом приветствовал Паколетте. Отстранился, внимательно их оглядел. — Ребятки! А ведь вы и провалиться мне на этом месте. Здорово жирком обросли. И не говори, командир, — уныло сказал Бонни прежним, естественным тоном, моментально заставившим вспомнить старые доблестные времена. Не столь уж и старые, впрочем, всего-то полгода промелькнуло. Чего уж нас щадить, скажи попросту. Салом заплываете, кабаны. Святая правда. Он звучно похлопал себя пониже ремня. «Эвана! Бурдюк топырится, чтоб ему!» «Привет, рыжая!» — обернулся он к Маре. «Волосья отрастила, похорошела, подросла, оружие ему вешено, как встарь. Много народу поубивала, пока не виделись». «Мне хватит», — скромно ответила Мара. «То-то мы, пока шли, видели. Из каждой канавы ноги торчат. Сразу на тебя и подумали». «Трепло деревенское», — с достоинством ответила Мара.
«Увы, рыжая, увы», — ответил Бонни с той же неприкрытой грустью. «Давно уж не деревенская, а вполне даже королевская. Ты не смотри, что я корону дома на гвозде оставил. Мы нынче тоже настоящие короли». Хоть и младшие братья большеньких. «А это кто?» Он подошел к Элкону, обошел его кругом, как столб, критически оглядывая. «В очочках? Надо же!» В мгновение ока он сгробастал юнца поперек талии, оторвал от пола и ловко крутанул на 360 градусов, так что пятки молодого Лара на секунду оказались направленными в потолок. Ухитрившись при этом не уронить у него с носа очки, поставил назад, подцокал языком. «Хлипковат. Надо полагать, он у тебя командир по ученой части». Элкон сердито поджал губы, но грубость терпел, вежливо раскланился. «Совершенно справедливо изволили заметить, милейший.
поученый, главным образом. «Но ничего, дело полезное», — благодушно сказал Бонни. «Я он тоже научился читать не только по печатному, но и по писанному. И даже, командир, не поверишь, писать умею, почти что без ошибок. А если мне на ошибку какая-то въедливая зараза укажет, я уже не конфузюсь, а спокойно отвечаю, мол, своим королевским указом велел намедне изменить эту, как ее, орфографию. И в данный текущий момент как раз по этой новой орфографии и пишу». Он похлопал Элкона по плечу. «Молодец! Держись, командира! У командира редкостный талант выводить в люди всех, кто ему вовремя подвернется под руку и найдет в себе достаточно ума, чтобы встать под знамена в ряды, так сказать. Вот, посмотри на меня. Кто я был в прошлом году? Беглый мятежник, без гроша в кармане, без документов, без цели в жизни. А теперь натуральный король с подданными, с дворцом, с фаворитками, чтобы их черти взяли. А вот этот хмырь!» — покачал он через плечо большим пальцем на ухмылявшегося во весь рот Паколета. «И вовсе в Равене кошельки тырил, курей воровал по окраинам. Зато теперь, фу ты, ну ты, ронорский маркиз и арирский барон, поместье у него, замок с башенками. Вассалы шапки ломают, орденами звенит. А все почему? Потому что вовремя догадался в ногу маршировать за командиром».
«Все это весьма познавательно», — как ни в чем не бывало, поклонился Элкон. «Однако я и без ваших поучений успел понять, что лорд Сварог — личность незауряднейшая». «А он у тебя с гонором, командир», — фыркнул Бонни. «Если еще и не дурак, далеко пойдет». «Так, так, так», — сказал он, подошел к столу и, не обращая внимания на заманчиво благоухающее яство, уставился на Карха, примостившегося на широкой спинке дубового стула. «Чтоб меня обсарай швартнула! Натуральный домовой? И в орденах весь, надо же! Отроду не слыхал про домовых при орденах, даже с простенькой медалюшкой. По-моему, ни одного не было». Карах, тоже уже обучившийся придворным политесам, вежливо ответила: «Между прочим, любезный король, я имел честь сопутствовать командиру в опаснейших предприятиях, пока вы у себя в деревне гусей пасли».
«Вот уж чего сроду не делал», — беззлобно ответил Бонни. «У нас в Скатуре гусей не было. Гуртовщиком был, это точно, не отрицаю. Да это ж не позор. Значит, это тоже сподвижник? Ну, в таком случае наше нижайшее. Командир в сподвижнике кого попало не выберет. Вон, один я чего стою. Писанный, балладный персонаж. Вы чего так скептически ухмыляетесь, господин в очочках? Про меня, чтобы вы знали, самый настоящий поэт самую настоящую поэму пишет, самым, что ни на есть, тихослагательным манером. То ли блямбом, то ли холерой, не помню точно. В пяти частях, с восхвалительным прологом и прославительным эпилогом. Точно вам говорю, настоящий поэт из сословия свободных искусств. В трех университетах учился, книжки печатал. Я его не уговаривал. Сам из Ронера приблудился. И жрет у тебя на поварне поди за троих? Невинным голоском поинтересовалась Мара. «И вино хлещет за четверых, и золотишко у тебя тянет?» «Не без этого», — чуть смущенно сознался Бонни. «А что поделать? Приличный король должен покровительствовать искусством, это везде написано. Мой придворный стихоплет хоть поэмы пишет и репутацию ценителей искусств мне создает, а просто придворные, все эти там камергеры и кухмистеры, за те же денежки только милости выпрашивают. И золотые вилки с солонками со стола прут на каждом обеде. Повесил одного с вилкой в зубах. Так ты думаешь, помогло и перевоспитало? Хрена с два. Хоть к столу солонки приколачивай, право слово.
Вот, кстати, о столе, — спохватился Сварог. Что ж мы стоим, как монументы?
Прошу к столу. От души нагромоздили.
К его некоторому удивлению, долгожданные и радовавшие душу гости уселись за стол определенно нехотя, восторгаясь его роскошью и обилием, такое впечатление исключительно для того, чтобы не обидеть радушного хозяина. Бонни лениво пожевал ломтик, фаршированный креветками форели, Пиколет равнодушно, будто повинность исполнял, отломил крыло у каплуна, плававшего в сложнейшем соусе семь обжор. Помнивший их аппетит Сварог, поначалу недоумевал про себя. Потом спросил прямо: «Зажрались ребятки в королях и баронах?» «Вот то-то и оно, командир», — печально ответствовал Бонни, вороша вилкой салат с таким видом, словно перед ним была отрава. «Зажрались, зажирели, брюхи ходить мешают. Не было бы на свете вина, жизнь и вовсе смысл бы потеряла». Он поднял сверкнувший неограненными самоцветами кубок и решительно осушил его до дна. «Что бы мы делали, бедные короли, без доброго венца?» «Между нами, королями, командир, кто же знал, что жизнь наша королевская такая паскудная?»
«Правда?» — серьезно спросил Сварог.
«Святая правда», — не менее серьезно ответил Бонни, приканчивая второй кубок вместимостью не менее чем в полторы бутылки. Щеки у него моментально раскраснелись прежним деревенским румянцем. «Ты у нас, конечно, дело другое. У тебя, как ни крути, держава настоящая. У тебя и воины взаправдышнее, как у больших, и дворянские мятежи, я краем уха уже слышал, солидные, и армия, и университет, и все такое. А вот знал бы ты, какая-то дыра, вольный манор, — его разбирало на глазах, — неописуемое дырище, чтоб ей провалиться со мной вместе, чтоб только дырка на географической карте осталась».
Мара, насмешливо наблюдавшая за ним, не приминула тут же вмешаться. «Насколько я помню, никто тебя на Арирский престол силком не тащил, в спину оглобли не подталкивал». Вопреки обыкновению, Бонни не огрызнулся и не отшутился. Сказал печально: «Ну что, свалял дурака. С тобой не бывало, что ли? Отомстить этому гаду, Арсару, конечно, следовало. Но вот за каким чертом я на освободившийся престол влез, сам толком не пойму. Такая уж была обстановка. Воинство мое подзуживало, бароны в пояс кланялись, корону трясущимися ручками протягивали. Вспомнил я сказки и баллады, да подумал, отчего бы нет. В сказках, господа мои, бравый герой завсегда, спихнувший или прикончивший коварного тирана, сам на трон садится. Вот я и сел, дубина. Сначала повелел отыскать уцелевших скатурцев, чтобы облагодетельствовать. Земляки, как-никак. Нашли человек 20. Душевного разговора о старых временах не получилось. В пояс кланяются, признавать боятся. 2 часа поил, да так и не разговорил толком. И понял я, что возврата к прошлому нет. Особенно, когда от прошлого остались одни головешки. Ну, отсыпал им золотишко, да отправил во свояси. И сижу себе дальше на престоле, как дурак, правлю помаленьку. Вот именно что помаленьку. Где ж в нашей глуши развернешься? От нечего делать пошел воевать с соседом. У меня в соседях князь Велимбан, совершеннейшая скотина,
Ободрал всех, как охотник белку. Невест из-под венца утаскивает. Половину земель в балонге заложил. И что? Он, когда услышал, что мы идем на его столицу, собрал казну во вьюки и с самой доверенной челядью ускакал в изгнание, как миленький. Бонни невольно приосанился. Это от того, командир, что кое-какие слухи о наших славных свершениях под твоим мужественным руководством и до нашей глуши уже докатились. Уж прости за прямоту, но и я в лучах твоей нешуточной славы иногда купаюсь. Репутация образовалась. Ну что делать? Не вышло войны. Присоединил я его княжество к моему ариру по праву Ваганума и вернулся домой как идиот. Ни разу даже мечом никто не махнул. Подданные триумфальную встречу устроили. Поэт мой впереди шагает и оды декламирует. А меня тошнит от всего от этого. Паколет, тоже успевший разделаться с парочкой кубков, громко хихикнул. «Ты еще расскажи, как они тебе почетные титулы преподнесли». «Молчал бы ты, баронская морда!» — печально отмахнулся Бонни. «Ну да, точно преподнесли. Собиратель земель, победоносный воитель, еще как-то там. Под Халимы собрались мою конную статую на площади возводить. Но тут уж я из себя вышел, рявкнул так, что без команды разбежались. А скульптор для этой угодливой цели, ими за большие деньги из Ронера выписанный, с перепугу так из дворца припустил, что за границей только и остановился». Сижу, правлю дальше. Бароны на цыпочках ходят. Самому кусок до рта донести не дают. Я даже мечтал, чтобы устроили они, наконец, какой-нибудь заговор. Все-таки развлечение. Да и можно их потом на воротах развешать. Да разве от них дождешься? Пятки мне чесать на ночь готовы. Доченик фаворитки на перегонки так и подсовывают. Он покосился на Элкана. Ты, отрок, уши пока заткни. Тебе еще рано про баб слушать. Элкан преспокойно ответил. Могу вас заверить, Ваше Величество, что мои познания в этом предмете отнюдь не теоретические. Ну, тогда слушай, махнул рукой Бонни. На его щекастом, сытом лице отобразилось нешуточное страдание. А эти доченьки — особая статья и новая печаль. Не успеет из-под тебя вылезти, зараза, начинает зудеть. Мол, нельзя ли папеньке прирезать угодий, или золотую цепь пожаловать, или в камергеры произвести? Да вдобавок каждая в законные королевы рвется. Однажды подрались. Но была картина. Бродячий цирк такой комедии не урежет. Одним словом, командир, вспоминаю я наше с тобой странствие, и от тоски чуть подушку не грызу. Как мы от погони бегали, под кустами спали и жрали, что попало. Как в Хельстаде со страху писались, как с демонами в трех королевствах хлестались. Его голос достиг высот пафосной мечтательности. И под смертью ходили, что ни день, и по воздуху летали, и по воде улепетывали. Весь мир на нас шел войной. Вот была жизнь. Вот когда человеком себя чувствовал. Взял бы, да и отрекся, — насмешливо посоветовала Мара. «Не могу», — уныло признался Бонни. «Духу не хватает. Крестьянская натура не позволяет. Коли уж тебе досталось хозяйство, из рук его не выпускай. На этот счет есть какое-то ученое словечко, что-то насчет репы. Реплекс вроде бы. Реплекс у меня такой. А у тебя?» — поинтересовалась Мара, с подначкой глядя на Паколета. «А мне его бросать неудобно, столь же печально, как только что его коронованный сюзерен признался Паколет. Как он один останется со всей этой сволочью? У меня то же самое, командир. Жизнь не в жизнь. Бонни меня по великодушию своему пожаловал в бароны.
когда свергали короля Арсара, кого-то из баронов по ходу дела пристукнули, и остались бесхозные земли. Только радости от этого никакой. Походил я гоголем ровно месяц, потом надоело. Не умею я этого. Пиры устраивать, с соседями-олохами на охоту ездить, вассалов судить по выходным дням в самой что ни на есть торжественной обстановке, управителевы книги проверять, воровство выискивая. Осточертело! В горницу тихонько проскользнула старуха Грельфи. Увидев, что на нее обратили внимание, замахала сухонькими ручками. — Не беспокойтесь, светлый король. Я где-нибудь то с краешку примощусь, корочку пожую и водичкой запью. Однако, усевшись за стол, наложила себе на золотую тарелку немало вкусных кусочков и в кубах наплескала отнюдь не родниковой водички. Встретив взгляд Сварога, непритворно вздохнула. — Омаялась, государь! Весь замок облазила от подвалов до крыши. А уж зеркало 3 часа изучала. Попробовала на нем все, что только умею. И сквозь решето на него смотрела. И 7 иголок раскладывала. И на птичье крыло ворожила. — И что с ним зеркалом? — жадно спросил Сварог. — Откровенно тебе скажу, государь, не понимаю. Ничего даже отдаленно похожего прежде не видела, в жизни не сталкивалась. Грельфи выглядела не на шутку, удрученной и усталой. Что-то я за этим зеркалом увидела, знать бы только что. Поначалу решила, что это древние дороги. Нет, шалишь, совсем другое что-то. Заводь, думаю. Опять нет, никакая не заводь. И уж никак не соседняя страница. Там какая-то бездна, светлый король. Она произнесла последнее слово, выделяя и чеканя каждую буковку. Вот и все, что я углядела. Насквозь непонятная мне бездна, жутко мне от нее, холодом на меня от нее дует. Но ихний кривой маг был прав, и монах тоже. Зеркало это. Бездна это не имеет отношения ни к черной магии, ни к нечистому. Просто бездна. Она пожала плечами в тщетных попытках облечь в четкие человеческие слова непонятные ей самой образы. Насквозь мне непонятные. Подержать бы тех в балахонах, что из нее вылезают за шкирку, в глаза посмотреть, серебряным трезубцем попытать или, скажем, 4 углами. — Вы это о чем? — жадно спросил Бонни. — Да так, — скупо ответил Сварог, потому что хвастаться было нечем. Очередная напасть лезет тут из одного зеркала, непонятно кто и непонятно откуда. — Видал? — Бонни отнюдь не по-королевски подтолкнул Паколетто локтем. — Живут же люди. — Я так понимаю, командир, у тебя вроде намечается очередное рисковое предприятие. — Насчет риска пока не знаю, — честно признался Сварог. — Но загадочка серьезная и пакостная, чует мое сердце. —